Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Весь радиочас нас будут сопровождать новые музыкальные записи. Андрей, чью музыку мы сегодня слушаем?
Сегодня мы будем слушать музыку московского и одновременно американского музыканта и композитора Евгения Лебедева. Это музыка с его пока еще не вышедшего альбома, который будет называться «102 дня» и который должен появиться в продаже примерно в июне-июле этого года. Мы будем первыми, кто ее услышит.
Перебирая культурные новости последних дней, я выбрал первой темой появление огромного тома Владимира Набокова «Трагедия господина Морна». Он вышел в петербургском издательстве «Азбука». На «Волнах свободы» мы уже говорили об этой книге, но теоретически, предварительно, еще до ее появления. Теперь вот она в моих руках. Это максимально полное собрание набоковских вещей, относящихся к миру театра – пьесы, лекции о драме, отрывки из писем, словом, театральное наследие писателя. 640 страниц увеличенного формата, то есть 1000 обычных страниц. Настоящий праздник для поклонника Набокова и для театралов. Извините, что похвастаюсь. 18 лет назад я выпустил в московском издательстве «Искусство» книгу набоковских пьес. Это было первое их собрание на русском языке. Что смог, то в 90-м году собрал и прокомментировал. Но что я знал тогда? Это был жалкий лепет по сравнению с нынешней работой, проведенной Андреем Бабиковым. Он много лет работал не только с уже напечатанными текстами, но и был допущен в святая святых – набоковские архивы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Что в нынешнем издании самое главное? Помимо выправленных текстов ранних драматургических произведений, а это, напомню, «Скитальцы», «Смерть», «Дедушка», «Агасфер», «Полюс», помимо зрелых события и изобретения вальса, здесь публикуется огромная трагедия господина Морна 24-го года. 150 страниц в стихах. До сегодняшнего дня эта вещь была напечатана только один раз в петербургском журнале «Звезда» несколько лет назад. И, наконец, долгожданная пьеса «Человек из СССР». От нее мы знали на русском языке только лишь первый акт. И вот теперь 4 остальных. Так что книга, подготовленная Андреем Бабиковым, по-настоящему культурный праздник. Не сомневаюсь, что ее выход сдвинет с места театральную судьбу Набокова, и на сцене появятся его вещи, старые и новообретенные.
Этот том – это действительно праздник. Насколько я знаю, только одно драматическое произведение Набокова осталось за бортом. Это сценарий фильма «Лолита» Стэнли Кубрика. В общем, если говорить абсолютно академически, то, конечно, этому сценарию место тоже в этом томе. Но если подходить к этому так, как подошел составитель, то есть взять театральное наследие, а не только драматургическое, то в таком случае том абсолютно совершенен. Я не знаю, будет это хорошо или плохо, если пьесы Набокова будут поставлены в театре. Честно говоря, когда я их читал, мне показалось, что они больше написаны для глаз. Они замечательно читаются, замечательно проговариваются про себя. Я не могу представить их на сцене, но, с другой стороны, я и не режиссер, конечно. Но с именем Набокова связано еще одно событие, или возможность события, или, наоборот, невозможность события, о котором в последнее время все усиленно говорят, и чем полон интернет. Сын Набокова, Дмитрий Набоков, объявил о своем намерении опубликовать наброски последнего романа отца, который называется «Оригинал Лауры». Эта рукопись пролежала 30 лет после кончины писателя в 1977 году, и, как было написано в одной из статей, судьба произведения не решена, так как писатель завещал сжечь наброски. Но, честно говоря, с моей точки зрения, раз он так завещал, то судьба произведения была решена. И речь идет о том, что и это решение, и воля писателя будут нарушены. По-моему, это безумно интересная проблема, которая, если вспомнить, начинается, ну, хотя бы с Гоголя, с «Мертвых душ». Вот если бы мы сейчас могли вынуть из печи, из камина второй том «Мертвых душ», имели ли бы мы моральное право это делать? Или все-таки воля автора намного важнее нашего интереса к тому, что он там написал? Самый, конечно, яркий пример в 20 веке – это творчество Кафки, который велел вообще сжечь все, что им было написано, и если бы его душеприказчик Макс Брод выполнил его волю, мы бы не знали этого писателя. Кто прав? Наследник, который выполняет волю автора и сжигает рукопись, или наследник, который не выполняет волю автора и сохраняет рукопись? Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос и не знаю, кто может знать. Единственное, что меня смущает, это некоторая, ну, практически рекламная, как говорят теперь, пиарная кампания вокруг этого произведения, вокруг этой проблемы, потому что уже сегодня в интернете появились сообщения, что нет, все неправда, и наследник сожжет роман. Вчера были сообщения, что нет, он сжигать не будет. И, честно говоря, мне это напоминает немножечко рекламную кампанию для того, чтобы подогреть интерес к тому, что все ждут, но в чем все могут быть разочарованы. Один из таких примеров, например, неизданные наследия Битлз, которые периодически находятся в разных вариантах, в разных пленках, и которая, конечно, интересна профессионалам, но абсолютно неинтересна большинству любителей музыки.
Я с вами полностью, Андрей, согласен, что может набоковское произведение оказаться несовершенным, и тем не менее представьте себе, что от вас зависит, вытащит ли из камина несовершенную вторую часть «Мертвых душ» Гоголя и ее опубликовать, или от вас зависит опубликовать эти 50 карточек, на которых Набоков написал свой оригинал Лауры или подлинник Лауры, не знаю, как точнее нужно переводить, это зависит от контекста, от содержания этого произведения, конечно. Но думаю, что если бы это зависело от нас, то, конечно, нужно было бы спасать и то, и другое, и для культуры в результате, в конечном итоге, на ее огромном пространстве, так сказать, со стороны big picture, я думаю, что это было бы правильнее, и история будет благодарна тем, кто нарушал волю создателя. Тем более, что если мысль изреченная есть ложь, то почему деяние чье-то не есть ложь? Чье-то ошибочное завещание, чье-то ошибочное желание под горячую руку в какую-то тяжелую минуту принятое.
Ну, Иван, я прошу прощения, я все-таки чуть-чуть подчеркну то, что я отстаиваю. Здесь только один маленький шажок до того, чтобы исправить рукопись, правда? Если он не понимал, что он завещает, то откуда мы можем знать, что он понимал, что он пишет? И если там написано «белый», а мне кажется, что точнее было бы «бледный» или «серый» или «зеленый в крапинку», тогда кто мне может помешать? Правда, вся наша культура чтения и обращения к наследию великих уже основана на том, что мы читаем их личные письма, мы комментируем или хихикаем над тем, что они не хотели нам давать, а в лучшем случае каким-то образом в дневниках или в письмах передавали только ближайшим друзьям или родственникам. Я даже не буду говорить о том, как все, пуская слюни, комментируют сексуальные похождения Чехова в Юго-Восточной Азии, бог с ним, но он точно не предполагал, что это станет достоянием миллионов в собрании сочинений, не так ли? Я к тому, что, по-моему, эта проблема настолько сложна, что да, конечно, нужно вынуть из печи второй том «Мертвых душ», но вот нужно ли его после этого публиковать, я не знаю.
Что мне пришло в голову, Андрей, пока вы говорили, это что, может быть, стоило бы организовать конкурс переводов оригинала Лауры, тем более, что это всего 50 карточек. А мне почему-то кажется, что в эпоху интернета так и произойдет, и у нас появится масса переводов, и мы сможем сравнить, где там, кому там что кажется зеленым, а что серо-буро-малиновым.
Могу только одно сказать, что в интернете я нашел объявление о том, что в одном из издательств московских издательств, готовится к изданию книга «Оригинал Лауры».
Отлично. Андрей, напомните, пожалуйста, что мы сейчас слушаем, чью музыку?
Мы слушаем музыку, напоминаю еще раз для тех, кто к нам позже подключился, Евгения Лебедева. Это молодой московский пианист и композитор, который в настоящее время учится и живет в Беркли в США. Он записал 2 альбома пока что в своей жизни. Первый альбом «Fall» вышел пару лет назад, и сейчас готовится к изданию его новый альбом «102 дня», фрагменты которого мы и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Культурные события на два голоса. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, что еще вас больше всего привлекло в потоке новостей на прошедшей неделе?
Было одно событие, которое меня просто потрясло, потому что как-то не думаешь о том, все-таки, как бежит время, и вдруг происходит нечто, к тебе говорят, что у кого-то или у чего-то юбилей, и ты хватаешься за голову, и только в эту секунду понимаешь, как много уже утекло. Я имею в виду то, что 30 апреля этого года, 2008-го, исполнилось 40 лет, событию, которое, по-моему, до сих пор не до конца оценено. Событию, которое полностью перевернуло жизнь поколения, по крайней мере, моего, и, я думаю, ближайших к нему. Это то, что 30 апреля 68 года вышел первый выпуск или первый номер журнала, который получил позже название «Хроника текущих событий». Почему позже? Потому что на самом деле этот журнал назывался «Год прав человека в СССР», а вот под заголовок был «Хроника текущих событий». Но так получилось, что настолько точно было подобрано это выражение, настолько точно этот подзаголовок выражал то, о чем писал журнал, что начиная со второго номера он уже так и назывался «Хроника текущих событий». За 15 лет издания вышло 65 номеров, и если сейчас посмотреть фамилии тех, кто его составлял, издавал, редактировал, помогал составлять, издавать, редактировать, распространял. Если просто перечислить эти фамилии, то это просто зал славы нашего отечественного, советского или российского правозащитного движения. Наталья Горбаневская, Илья Габай, Сергей Ковалев, Анатолий Якобсон, Габриэль Суперфин, Юрий Шиханович, Людмила Алексеева, Юлия Ким, Вера Ложкова. Я останавливаюсь не потому, что они лучше или главнее других, а просто потому, что всех перечислить невозможно. Это событие все оценили, все, кто о нем писал, с политической точки зрения. Но я бы хотел подчеркнуть одну очень важную составляющую этой темы. Дело в том, что практически это положило начало самиздату. Да, слово «самиздат» появилось раньше, это еще с Николая Глазкова идет «сам себя издат». И, конечно, какие-то мелочи, типа писем с магистов или стихов с магистов, появлялись в рукописном виде и раньше. Но массово самиздат стал появляться только после 30 апреля 1968 года. Тот самиздат, который дал нам Платонова, Стругацких, Булгакова, Мандельштама, Солженицына. Дальше можно перечислять весь золотой фонд российской, советской и зарубежной, не переводившейся в советское время литературы, потому что с большинством произведений мы все-таки познакомились именно в самиздате. И пусть Эрика брала всего 4 копии, как пел Галич, или 10 копий на папиросной бумаге, как утверждает Новодворская, неважно, эти 10 или 4 или 1 копия мгновенно становились достоянием сотен или тысяч читающих людей, и это просто стало фактом жизни и культуры. Я помню, мы обменивались новостями самиздата, точно так же, как теперь, наверное, обмениваются новостями интернета.
Андрей, а можно личный вопрос? А вот вам приходилось вертеть в руках хронику в те годы, когда это было нельзя?
Да, конечно. У меня так получилось, что среди моих близких друзей были люди, которым эта хроника попадала. Но я, конечно, не знаю, это были первые вот эти 4 или 10 копий, или уже копии-копии, или копии-копии-копии. Но это, тем не менее, были не отдельные листочки, это были выпуски хроники текущих событий.
Культурные события на два голоса. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. В потоке новостей меня заинтересовало следующее сообщение. Джанни Алемано, представляющий правые силы, новый мэр итальянской столицы, объявил на своей первой пресс-конференции о намерении уничтожить открытый в 2006 году музей, укрывающий алтарь августового мира – «Ара Пацис Аугусте» – памятник древнеримской монументальной пропаганды. Музей алтаря мира, «Музео дель Ара Пацис», построенный по проекту выдающегося архитектора Ричарда Мейера, лауреата Притцкеровской премии, а это как бы такой в архитектуре аналог Нобелевской премии, был в свое время встречен римлянами критически, пишет «Нью-Йорк Таймс». Избавить исторический центр Рима от лаконичного музейного здания, возведенного из бетона, стекла и травертина, было одним из предвыборных обещаний Алемана, противника всех культурных новаций, осуществленных его предшественниками, представлявшими левоцентристский блок. Алтарь мира был освящен в 9 году до нашей эры. Его возвели в северо-восточной части Марсового поля в ознаменование побед императора Августа в Испании и Галлии в 13 году до нашей эры. Разрозненные части алтаря были обнаружены в 16 и 19 веках, и конструкцию его произвели в 1930-х годах при Муссолини. Почти одновременно пришло другое сообщение, что мэр Рима намерен понизить статус кинофестиваля, переориентировать римский кинофестиваль на национальное кино. Принято считать, что международность события – это фактор, который повышает статус, чего бы то ни было, а национальность относит к понижающим факторам. Вот, Андрей, вы согласны вообще с такой иерархией?
Ну, наверное, да. Хотя мне тут же приходят в память слова какого-то итальянского кинокритика, который объяснял разницу между Феллини и Антониони. Он сказал, что, ну, Антониони – это на экспорт, а Феллини – это для нас. Я думаю, в этой фразе на экспорт, то есть на международный рынок, это не было попыткой увеличить статус Антониони. Наоборот, в ней читалось некоторое пренебрежение. А вот Феллини для нас, вот это да, вот это читалось между строк. Это и есть настоящее. Может быть, здесь есть какая-то связь?
Мы обратились за экспертным суждением к историку и нашему коллеге Джованни Бенси. Джованни, какая тенденция в Италии сильнее в последнее время? На расширение, так сказать, культуры или на ее сужение?
Тенденция, которая преобладает, это как раз тенденция к подчеркиванию националистических моментов. Не забудем, что на последних политических выборах и потом на выборах мэра Рима победила, вот, как говорят, правоцентристская сторона. Но это правоцентристская сторона, в которой сильны вот постфашистские элементы. И в частности мэр города Рима Джанни Алеманно – это представитель того крыла правых группировок, которая раньше называлась «социальные правые». Это группировка, которая сохраняет некоторые элементы вот социализма, которые существовали в первоначальном фашизме. Вот это довольно интересно, если хотите. И вот в период Холодной войны, например, социальные правые выступали с претензией на то, чтобы быть какой-то третьей силой между американским капитализмом и советским социализмом. И вот этот элемент, что вот Италия является как будто бы жертвой и тех, и других, потому что находится под влиянием, конечно, Соединенных Штатов, но в период Холодной войны была сильная коммунистическая партия, которая тоже оказывала свое влияние, и поэтому вот она осталась как будто бы приглушенной, не могла выражать себя как следует. И вот эта тенденция преобладает в итальянской не только политике, но и в итальянской культуре.
Джованни, находит ли такое понимание позиция мэра за границей, скажем, просто за границей Италии, в ближайших странах, в Европе?
Я думаю, что нет. Ситуация только в начальной стадии, так сказать. Ситуация, которая существовала, помните, когда вот в Австрии одерживала вот большие успехи группировка вот националистическая Хайдера, Йорга Хайдера. Тогда были протесты со стороны Европейского Союза, сейчас в отношении Италии нет. Но, тем не менее, это известно, что в Брюсселе смотрят с известной настороженностью на то, что происходит в Италии.
Как далеко все это может зайти, я фантазирую. Тоскана для тосканцев, Венеция для венецианцев, или не надо так уж далеко фантазировать?
Да, но вы знаете, на последних парламентских выборах победила партия, называется «Народ свободы», это под руководством Сильвии Берлускони. Но в ней большой успех одержала Лига Севера. Лига Севера – это партия сепаратистская, фактически, окончательная цель которой – это отделение богатого севера Италии от бедного юга. Но вот эта партия тоже поддерживает ксенофобские настроения, направленные против иммигрантов, особенно против иммигрантов из мусульманских стран. Есть очень сильный антиисламизм в этой группировке, очень сильное подчеркивание узких региональных интересов некоторых регионов, некоторых областей Северной Италии.
С нами на связи был историк Джованни Бенси. Культурные события на два голоса. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов.
Дело в том, что римский кинофестиваль, статус которого собираются понизить, в общем, он еще, конечно, не успел войти в ряд всемирных фестивалей, таких легендарных, как Каннский или Венецианский, но понятно было, что задача мэра Рима, предыдущего мэра Рима Вальтера Велтрони, который сам по образованию кинокритик, его задача была переплюнуть и Венецианский фестиваль, и Каннский. Для этого, в общем, он и был задуман, и ему был выделен колоссальный бюджет от 10 до 16 миллионов евро. Цифры расходятся в зависимости от той газеты, которая писала об этом событии. Но здесь, мне кажется, интересно другое. Попытка понизить статус фестиваля, и если не статус, то, по крайней мере, размах фестиваля, исходит от человека, если мне память не изменяет, одним из предвыборных лозунгов которого было то, что он очистит Рим от... Ну и дальше, в зависимости от аудитории, шло название той национальности, от которой он и хотел Рим очистить. В частности, досталось румынам. Вот эта попытка сделать Рим чисто итальянским городом, сделать фестиваль чисто итальянским фестивалем, честно говоря, меня заставляет насторожиться, потому что уж больно это напоминает некоторые лозунги наших родителей русской культуры, русской истории, русской жизни и так далее, с которыми мы сталкиваемся сегодня каждый день. Боюсь, что ни к чему хорошему это может не привести.
Нашу программу сегодня сопровождает музыка русско-американского композитора и пианиста Евгения Лебедева. 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Пятницкой улице более 50 активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия» перекрыли движение и прошли с лозунгами «Нам нужна другая Россия», «Лжедмитрий вон из Кремля», сообщили в пресс-центре коалиции. По неподтвержденной информации задержано более 70 человек, в том числе журналисты, активисты Объединенного гражданского фронта и движения «Оборона». Ранее корреспондент «Радио Свобода» сообщал, что организаторы марша несогласных отказались от проведения несанкционированной акции. Сотрудники милиции доставили в отделение группу активистов коалиции «Другая Россия», сообщила «Интерфаксу» одна из задержанных, Мария Каледа. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее сообщалось, что 17 оппозиционеров, заблокированных в квартире в Москве, объявили голодовку с требованием прекратить репрессии против участника марша несогласных. В Москве директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова вызывают на допрос в Следственный комитет в связи с расследованием дела о выставке «Запрет на искусство 2006». В Мьянме число жертв урагана превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числятся 40 тысяч человек. Сотни тысяч жителей остались без крова. Как сообщило национальное телевидение, правящая в стране военная хунта готова принять международную помощь. Россия и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В США прокуратура обвинила российского предпринимателя Виктора Бута в попытке продать оружие террористам, собиравшимся нападать на граждан США.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Андрей, мы продолжаем путешествие по новому диску Евгения Лебедева, правда?
Да, конечно. На этом диске Евгений Лебедев играет свои композиции, а также вариации на темы известных мелодий Битлз, Стинга, Дюка Эллингтона, Херби Хэнкока и других классиков музыки 20 века.
«Поверх барьеров». Наша следующая рубрика «Прямая речь». Что такое День Победы в нынешнем российском обществе? Как встраивается он в картину сегодняшних патриотических представлений? С прямой речью петербургский историк Яков Гордон.
Вообще вот это колоссальное явление «Война и победа», я думаю, и для поколений, которые уже уходят постепенно, и для тех, которые пришли и приходят, имеет такой двоякий смысл. С одной стороны, это действительно колоссальное и в высшей степени важное психологическое событие, которое для каждого и в каждой нормальной стране, и в каждом нормальном обществе вызывало бы чувство, как говорится, законной гордости и помогало такому внутреннему самостоянию человека. Это, безусловно, есть. Но у нас есть еще один аспект этого колоссального события. Вот вы знаете, тут я как раз попробую опереться на недавно вышедшую такую весьма любопытную книгу, автор ее Дина Хапаева, социолог, историк, которая называется «Готическое общество. Книга». Вот, она там, в частности, занимается и этой проблемой. И она пишет следующее. Идея противопоставления мирного времени военному была главной задачей мифа. То, что она называет заградительным мифом. Вот заградительный миф о войне, который позволял скрыть и утопить в войне все страдания и ужасы мирного советского времени. Миф должен был противопоставить придуманную мирную повседневность реальным ужасам войны. И вот эта заградительная функция даже не только мифа, но и реальной данности войны и победы, она, конечно, тоже играет свою и, надо сказать, не лучшую роль. И это нужно сознавать обязательно, потому что если говорить о 9 мая, о победе вне контекста вообще советской действительности, это одно событие. В контексте советской действительности это совершенно другое событие. Ведь вот молодые люди, которые сегодня смотрят фильмы о войне, новые фильмы о войне и старые фильмы о войне, и слушают передачи о войне, и слушают выступления ветеранов, они очень плохо представляют себе, что же это было на самом деле. Из их представления выпадает кошмар и ужас начала войны, вот этого чудовищного разгрома, миллионы пленных и погибших в первые месяцы, страдания людей на оккупированных территориях и так далее. Все это заглушает, так сказать, гром победы. И вот это чрезвычайно опасный момент. Повторяю, нужно, необходимо, это великое событие, ничуть его не преумаляя, преуменьшая, рассматривать в общем контексте советской истории. Потому что трагическая победа, которая досталась народу, именно народу, а не руководству страны. Руководство страны проиграло войну, досталось народу колоссальными жертвами. Эта ситуация определялась тем, что было перед войной, тем, что вообще была советская власть. Поэтому это явление, с одной стороны, повторяю, героическое и достойное всяческого уважения и стимулирующее национальную гордость, с другой стороны, это некий знак национальной трагедии. Вот в этом двуединстве, мне кажется, этот день это явление, это событие и нужно рассматривать.
Яков Аркадьевич, не хотите ли вы сказать, что проявление фашистских настроений в сегодняшнем российском обществе каким-то образом связано именно с этими заградительными мифами, с тем, что в свое время отчаянная и страшная правда о войне на фоне истории нашего общества не была произнесена достаточно внятно?
Я думаю, что и эта причина тоже, безусловно, была и есть. Она не единственная, к сожалению, потому что после победы над чудовищным тоталитарным режимом Гитлера советский тоталитарный режим, к сожалению, повторял, как это было и до войны, очень многие черты того режима, который он победил, который он разгромил. И поэтому это, естественно, создавало и создает некоторую сумятицу в человеческих мозгах, особенно молодых людей. Людям не объяснили вообще, что такое фашизм, нацизм, тоталитаризм в своем принципиальном качестве, противопоставляя советское и гитлеровское, не объяснили суть этого чудовищного явления вообще. Вот сейчас начали повторять 17 мгновений весны. Я-то считаю, что это талантливое сочинение весьма стимулировало симпатии внешней, парадной, красивой, бравурной стороне фашизма. И вот сегодня повторяют снова этот сериал, и снова будет обаятельный Мюллер, будет шикарный штандартенфюрер Штирлиц, который там хорошо, мало ли что он там разведчик. Он в замечательной эсэсовской форме, кругом благородные, гордые, с выправкой эсэсовцы. А что за этим стоит? В этом фильме, в этом сериале нет, как нет вообще и не было вообще по-настоящему в трактовке этого мирового конфликта.
Историк Яков Гордон. Интересно, а как тот же день окончания войны переживается в Германии? Какие патриотические ассоциации будет? Из Мюнхена с прямой речью писатель и публицист Эйтан Финкельштейн.
Я думаю, что такой связи вообще нет в сегодняшней Германии. Более того, я вообще сомневаюсь, что в современной Германии, в Германии сегодняшнего дня, применимо такое понятие патриотизм в его классической форме, в понимании этого слова в 19-20 веках или в российском понимании. Конечно, здесь существует праворадикальная партия НДП, время от времени дают о себе знать бритоголовые неонацисты, но все это маргинальные группы, порожденные в жизни не патриотизмом и не ностальгией по прошлому, а безработицей, снижением жизненного уровня, безразличием властей к нуждам рядовых людей и молодежи в частности. Но общество в целом от такого порока, как патриотизм, типа «Германия превыше всего», совершенно свободно. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эта страна вот уже более 40 лет является частью Объединенной Европы. Сначала европейской шестерки, теперь Евросоюза. Отсутствие границ, интеграция в экономике, правовой сфере, в области культуры и духовности – уже сделали свое дело, так что людей, которые хотели бы возврата к временам нацизма или просто границам, к визам, к отсутствию заграничных связей и так далее, таких людей найти очень и очень трудно. Другое дело, что чем дальше в прошлое уходит война, чем больше правды о ней становится достоянием общественности, тем чаще люди задумываются о миллионах немецких беженцев из Судет, из Силезии, из Восточной Пруссии, вспоминают о грабежах и насилии над женщинами в оккупированном советской армии Берлине, о массовых бомбардировках городов, о судьбах немецких пленных и о многих других несчастьях, выпавших на долю немецкого народа. Тема страдания немцев, преступления против невинных людей со стороны союзников теперь все больше и больше перестают быть табу для писателей, журналистов, режиссеров. Об этом сегодня говорят все более и более открыто. Но думаю, что это не имеет ничего общего с ростом патриотизма и тем более национализма. Правда об ужасном и отвратительном лике войны, в том числе и для тех, кто ее затеял, скорее лечит, чем калечит души людей. И я глубоко убежден, что главное лекарство от патриотизма и национализма – это правда. Правда о предвоенном мире, правда о Гитлере и Сталине, правда о победах и поражениях, правда о нацистских концлагерях и архипелаге ГУЛАГ. А День Победы или День 8 мая в Германии официально празднуется как день освобождения страны от нацистской диктатуры. Сегодня здесь не культивируют победоносных мифов, а раз так, то нет почвы и для массового немецкого национализма.
Писатель и публицист Эйтан Финкельштейн.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, что еще за последние дни в культуре вы сочли достойным внимания?
Мне кажется, что очень интересно то, что все чаще и чаще трудно отделить культуру от политики. Если даже в Риме такое вроде бы культурное событие, как изменение статуса кинофестиваля, возможно, связано с политическими причинами, что же говорить о нашей жизни, которая политизирована просто вся насквозь? Вот, например, недавно пришло сообщение, что заканчивается реставрация знаменитого великого гигантского монумента рабочей колхозницы Веры Мухиной, и к концу года его будут готовы куда-нибудь установить. Дальше пошли очень странные фразы. Во-первых, что до сих пор не определено место, куда его будут устанавливать. Во-вторых, что решается вопрос, и вот тут, к моему изумлению, интернет взорвался дискуссиями, ставить его на 30-метровый постамент, как хотела Мухина, или на 10-метровый, как было все последние годы. Честно говоря, я не очень понимаю всю глубину и остроту этой проблемы. Но, тем не менее, наша российская часть интернета это оживленно обсуждала. Ну, я могу только сказать, что вот культурной составляющей здесь, по-моему, очень мало. Видит Бог, я не люблю гигантские скульптуры, неважно, чьи они, Мухины или Церетели. Я не люблю скульптуру рабочей и колхозница. Я понимаю, что это в чем-то памятник эпохи, но будет это стоять на 10 метрах, на 30 или на 50, по-моему, все три очень много. Да, конечно, будет плохо, если эту композицию будет видно из всех углов Москвы, она будет возвышаться над городом, как нечто страшное напоминание о тех годах. Но вот неужели действительно настолько важно в данном случае, как это будет смотреться? Честно говоря, я чувствую какую-то неполноценность. Иван, какая у вас точка зрения на это дело?
Мне трудно себе представить, конечно, возведенную заново, тем более на 30-метровом постаменте, скульптурную группу рабочего колхозницы. Но я хотел сказать о той перекличке, которую, вот пока вы рассказывали о том, что интернет взорвался по этому поводу, о той перекличке, которая возникает. Посмотрите, от чего интернет явно взорвется, и не только интернет, в ближайшие дни. Вот сообщение, оно прозвучало на волнах Радио Свобода, кстати, только что. Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в парк множества скульптур. Как известно, маршал Конев в 45-м году освободил Прагу, а в 56-м подавил венгерское восстание. У каждого народа своя память. Русские, естественно, держатся за свою и совершенно не хотят учитывать, как и что говорит историческая память у другого народа, у того народа, который маршалом Коневым, героем этого постамента, был подавлен. Вот как бы ни повторилась еще раз сталинская история со всевозможными политическими и лжеполитическими протестами.
Вы сказали, чтобы не повторилась сталинская история, и я в первую секунду вздрогнул. Мне показалось, что вы сказали «сталинская история». Дело в том, что, опять же, интернет принес нам сообщение о том, что коммунисты Алтайского края, вот дальше я буду цитировать, потому что, в принципе, это уже какой-то Кафка сплошной, намерены приступить к раскопкам в Барнауле на том месте, где, по словам очевидцев, в годы хрущевской оттепели был зарыт памятник Сталину. Вот мне интересно, его зарыли для того, чтобы навсегда скрыть с глаз долой, или это была тайная операция сталинистов, когда город спал, вызвали двух экскаваторщиков, вырыли котлован, затолкали туда это гранитное чудовище и сверху засыпали землей. Интернет об этом молчит, но нашелся какой-то рабочий, который закапывал это дело, но это прямо вот поиски останков царской семьи. Вроде бы с помощью других людей, которые слышали или видели, было определено это место, и будет снаряжена коммунистическая экспедиция для того, чтобы его оттуда вытащить и где-то в городе поставить. История возвращается, история крутится. Если уберут один памятник в Таллине, то, значит, в Барнауле поставят другой. Ничто в природе не исчезает бесследно.
Да, с точки зрения тех, кто верит в то, что товарищ Сталин отец народов, памятник должен прорасти сам сквозь землю.
Ну, конечно, надо было поливать его просто-напросто активнее.
Совершенно из другой области. Интернет рассказывает, что экипаж судна, ведущего добычу алмазов с океанского дна, обнаружил у побережья Намибии корабль конца 15 или начала 16 века. На борту корабля нашли 6 бронзовых пушек, несколько тонн меди, более 50 слоновых бивней, навигационные инструменты эпохи Христофора Колумба, а также большое количество португальских и испанских золотых монет. На поверхность также подняли человеческие останки. Археологи, продолжаю я цитировать интернет-сообщение, предполагают, что судно могло принадлежать экспедиции Бартоломео Диаша, португальского мореплавателя, который первым из европейцев обогнул Африку с юга и открыл мыс Доброй Надежды в 1488 году. Быстро подсчитываю и вижу, что это 520 лет назад произошло. Эксперты выразили уверенность в том, что корабль был торговым, о чем свидетельствует большое количество ценностей, обнаруженных на борту. К чему это все? Почему эта новость не просто очередная новость из области, так сказать, историко-романтической? Дело в том, что, когда я читаю в новостях о подводных находках, о старинных путешествиях, я обычно беру с полки какой-нибудь том Рихарда Хейнига из его великолепного четырехтомника «Неведомые земли». Там о доколумбовых путешествиях с немецкой добросовестностью и полнотой сказано все, и даже больше, чем все. Вот какую цитату из старого источника приводит Хенник. «Португальский король Жуан для открытия Индии послал своего придворного Бартоломео Диаша с 3 парусными суднами. Плывя вдоль берега и подранов, то есть ориентируясь на установленные вехи, подраны, он открыл мыс Доброй Надежды и за ним реку Инфанта. Можно сказать, что, подобно Моисею, он видел землю обетованную, страну Индию, но не вошел в нее». Мне кажется, что в этой новости, прошедшей по агентствам в последние дни, есть нечто большее, чем просто романтический сюжет из прошлого. Путешествие Бартоломео Диаша было последним в долгом ряду доколумбовых странствий. Сразу после него, и главное, в связи с его результатами, открытия прохода в Индийский океан, в Европе появился первый глобус, а это, как мы знаем, абсолютно революционное событие для мировоззрения всего человечества. В противовес католической церкви, решительно отрицавшей, что Земля может быть круглой, появляется аргумент мореплавателей, людей практических знаний. После этого, буквально через 4 года, Христофор Колумб отправляется в свое великое путешествие вокруг Земли. Преображаются взгляды человечества. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что 520 лет назад был совершен первый шаг на пути к глобализации. Это требует признать. Сама этимология слова, Андрей, не так ли?
Да, я только надеюсь, что этот первый глобус не был глобусом Европы. Я могу сказать только, что когда я слышу о подобных открытиях, я понимаю, сколь много можно было бы увидеть, если бы быть активнее, спортивнее, настойчивее, агрессивнее и так далее. Я, когда нырял у берегов Греции, я видел вросшие в камень амфоры. Зрелище впечатляет. Я даже не могу себе представить, что может испытать человек, который нырнул и вдруг увидел корабль, полный таких сокровищ. Я испытываю только зависть, жгучую черную зависть, ничего больше.
Андрей, мы переходим к последней рубрике, вашей именной, она называется «Музыкальный выбор» Андрея Гаврилова. Пожалуйста, теперь поподробнее представьте нам новый диск Евгения Лебедева.
Спасибо, но я представлю сначала самого Евгения Лебедева, потому что, несмотря на то, что все критики сходятся в мнении, что это замечательный музыкант, он до сих пор еще не очень известен широким слоям слушателей. Причина тому его молодость. Он родился в 1984 году. Как любого интеллигентного мальчика, его отдали в музыкальную школу, там ему вручили в руки аккордеон. И уже в 1997 году, то есть в возрасте 13 лет, за исполнение концерта для аккордеона с оркестром, он стал обладателем гран-при конкурса «Юные таланты Московии». Через год Евгений Лебедев поступил в Московский областной колледж искусств. Во время учебы он уже принимал участие в джазовых фестивалях и конкурсах, но, конечно, как пианист. Он стал лауреатом двух московских фестивалей детей и юношества – конкурса «Синяя птица» и фестиваля студенческого творчества «Фестас». А в 2000 году он стал стипендиатом международной благотворительной программы «Новые имена». Кстати, самая первая запись Евгения Лебедева как раз и была на диске «Новые имена играют джаз». После этого он стал принимать участие во многочисленных фестивалях, и его не очень долгая пока еще творческая история – это история сплошных побед и признаний. Он с успехом выступил на фестивале «Джаз в саду Эрмитаж», на фестивале «Евразия», на Московском международном джазовом фестивале памяти Уиллиса Кановера, на джазовом фестивале в Минске, в Архангельске и так далее и тому подобное. В 2002 году Евгений поступает в Российскую академию музыки имени Гнесиных в класс Игоря Бриля, которого, я думаю, представлять нашим слушателям нет необходимости. После этого он играет много с самыми разными ансамблями. С Funky Land'ом, с группой Sunlight, с Академик Бэндом Анатолия Кролла, с ансамблем Маримба Плюс, с ансамблем Алексея Кузнецова и так далее, так далее, так далее. Вскоре он получает стипендию, грант на обучение в колледже музыки в Беркли, США. И вот после этого он и записывает свой первый альбом «Fall», который и вышел пару лет назад. Сначала этот альбом был записан просто на компьютере в виде болванки, и Евгений Лебедев его раздавал или, если получалось, продавал на своих концертах. Но недавно он вышел на одной из московских фирм уже как 100% нормальный полноценный альбом. Его можно купить в интернете, можно купить в магазинах. Я усиленно его рекомендую. Это очень хорошая музыка. В настоящее время он обучается в колледже Беркли, он продолжает играть с самыми разными музыкантами, периодически приезжая сюда и выступая на московских фестивалях. Одно из самых интересных его выступлений я слышал этой зимой, когда в московской музыкальной школе он играл дуэтом с музыкантом-исполнителем на маримбе, это вариант клавесина, Львом Слепнером в дуэте. Музыка была замечательная, красивая, очень по-хорошему интеллигентная. В зале было 30 человек, все получили огромное удовольствие. А ближайшие концерты Евгения Лебедева будут на московском фестивале «Усадьба джаз» в Питере на одном из фестивалей, после чего это Роттердам, Париж и возвращение в США. Альбом «102 дня» был им записан не так давно, и где-то в июне-июле появится в продаже в московских магазинах и в интернете. Это практически целиком сольный альбом, только в двух вещах ему помогает гитарист Джефф Майлз и флейтист Дэниел Риера. Как я уже говорил, он играет свою музыку, музыку Чика Кореа, Херби Хэнкока, Стинга, Битлз, Эллингтона, других композиторов. Я очень советую обратить внимание на этого музыканта, потому что у него явно впереди очень большое и, надеюсь, успешное творческое будущее. Евгений Лебедев, пьеса «102 дня» с одноименного альбома. Thank you. Евгений Лебедев, пьеса «102 дня» с одноименного альбома.
Спасибо, Андрей, за беседу. Встретимся через неделю.
Да, если ничего не произойдет, если все будет хорошо, я надеюсь, вот в этих же наших студиях, вы в Праге, я в Москве, мы продолжим наш разговор. До свидания.
Всего хорошего. На волнах Радио Свобода вы слушали первый выпуск «Поверх барьеров» с новыми рубриками и в новом формате. Мы будем рады любым откликам наших слушателей. Какие проблемы, направления, тренды, извините за выражение, в современной культуре вы посоветуете обсудить? Какие незаслуженно забытые имена вспомнить? Пишите нам по электронной почте svoboda@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Напомню, программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым выходит по вторникам в 9 вечера, повтор в среду в 6 утра и 2 часа дня. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».